Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы слушали с вами Евангелие о юноше, который был одержим злым духом. И когда апостолы не могли этого злого духа изгнать, по слову Христа, этот падший дух вышел из юноши. И эту ситуацию сейчас вкратце прокомментирую. Скептики, ученые, психиатры, которые живут в 21 веке и в веках предыдущих жили, когда они объясняют вот как это евангельское повествование, так и повествование о одержимом человеке из Гадары, из которого вышли падшие духи, вошли в свиней. Эти скептики, ученые, как правило, объясняют вот эти случаи, что следующим образом, что в прежние века психиатрия не была развита, и поэтому люди не могли правильно объяснить эти ситуации. А это не более чем как какие-нибудь параноидальные психозы, шизофрения, ну и так далее. Ну, и при этом люди почему-то они не трудятся при этом объяснить, что же такое параноидальный психоз или что такое шизофрения. В книгах психиатрии вы не найдете внятного объяснения, что же из себя представляют вот эти случаи. Да, это тайна, как говорится, покрытая мраком. Во-вторых, эти люди почему-то упускают из виду факт мгновенного исцеления. Если это всего лишь шизофрения, то тогда почему, каким образом юноша стал мгновенно здоров? Почему тот одержимый человек, с которого вышли свиньи, стал мгновенно здоров? И почему свиньи-то бросились с крутизны в море? Почему несколько тысяч свиней погибло? Неужели во всех психиатрических клиниках, где рядом свинофермы, гибнут свиньи? Третий момент, почему и эти люди, и ученые, конечно, этих моментов можно больше понести неверие, но хотя бы вкратце сейчас. Ну и почему мы с вами вот так скептически относимся к каким-то вот эпизодам, ну, может быть, не мы, а люди такие, которые верят в душе, что есть некий высший разум, да, но вот евангельскому представлению не верят. Дело в том, что в реальной жизни вот мы таких запущенных случаев одержимости встречаем не так много. Конечно, они есть, и эти рассказы вы без труда найдете, как бабушки вышибали двери из милицейской машины, куда, ну, или там из машины с санитарами, которая забирала, да, или какая-нибудь бабушка раскидывала ОМОНовцев здоровых. Эти случаи можно найти, но дело в чем, что такие запущенные, далеко зашедшие случаи встречаются нечасто. Но все мы с вами, практически все, людей свободных от этого явления практически нет. Все мы с вами заражены, можно сказать, второй стадией вот этого заболевания одержимости, как его один духовник назвал, это диффузия. Диффузия – это наложение сознания демонического на сознание наше. В те моменты, когда мы начинаем кого-то ненавидеть, гневаемся, обидаемся, мы чувствуем, как за этой вспышкой страсти потом последуют какие-то запутанные мысли. Вот нас словно колпак накрывает. Мы начинаем очень неадекватно смотреть на мир. И, по крайней мере, себя, может, мы не видим, но по другим мы это видим, что вот человек сидел, у него было выражение глаз определенное, тембр голоса, а вдруг у него что-то в сознании перещелкивается, тембр голоса меняется, становится невменяемым, мы ему что-то начинаем объяснять, он ничего не понимает. И мы говорим, мы тебя не узнаем. Вот эта диффузия, вот то зло, которое в человека вошло после грехопадения Адама, получило неправо, оно сейчас вышло. И вкратце перечислю моменты, по которым вот этот человек сталкивается с этим явлением, чтобы нам эти моменты знать, и когда у нас это явление тоже начнется, чтобы предпринять какие-то меры. Потому что свободных людей от вот этого как бы одержимости практически нет. Это только те, кто родились в верующих семьях, юность прожили бессмертных грехов, вот как Сигмунд Сава, да. Хоть он был уже зрелым человеком, уже работал, но вот он, в его юности не было полосы бурных грехов. И поэтому, когда он стал монахом, пришел в монастырь, он практически сразу же стал творить чудеса. Практически у него сразу открылся дар прозорливости. Всех, у кого была вот эта полоса юности, да, наполненная грехами, все так или иначе уже этим злом заражены. Первая причина – это утрата благодатного покрова. Пока человек живет по этим покровам, вот это зло, оно вроде бы его не достигает. Этот покров, он существует также в каком-то смысле и над людьми неверующими, потому что если бы Господь забрал свою благодать от всего мира, то люди мгновенно бы погибли, как вот эти свиньи, да, в которых вошли демоны. Просто христиане, участвующие в таинствах, они более полно эту благодать могут усваивать. Но в каком-то смысле хранимы все люди. И даже человек, живущий в каком-то племени, который никогда не знал Христа, даже который поклоняется идолам, конечно, он не причастен к благодати, но в каком-то смысле он храним до тех пор, пока он хранит свою совесть. У каждого человека есть голос совести, который говорит ему, что должно, что не должно. И даже этот человек, живущий в племени, он знает, что, например, в суде нельзя оправдывать виноватого, а отправлять на смерть невинного. До тех пор, пока человек следует этим принципам, в каком-то смысле Господь не попустит ему потерять рассудок. Но когда человек переступает через эту границу, он выходит из этого поля законов, на основании которых развивается мироздание. И он, его рассудок похищается вот злыми силами, которые к нему получают доступ. Вторая причина – это когда человек дает на себя право, когда он обращается к лунам, к экстрасенсам, или так или иначе связывает свою жизнь с падшими духами. Тогда падшие духи получают некое право над человеком и начинают его терзать. Выйти из-под этого влияния на самом деле чрезвычайно тяжело. Если человек уже в нем это проявил зло, это нужны годы, пока из себя это зло искоренить. И это нам дано как домашнее задание. Каждый раз, когда в нас прорывается вот эта злая сила, да, которая наполняет наш ум нелепыми мыслями, да, ненавистью и так далее, мы должны поставить себе вопрос, вот в связи с чем вот этот момент начался. И, как правило, вот либо утром, либо в предыдущий день мы вспомним, что мы кого-то осудили. В общем, где-то так или иначе мы утратили эту благодать. Мы даже помним этот момент внутренней тревоги. Потом это немножко забылось, но вот эта рана, которая у нас осталась в благодатном покрове, да, она тут же проникает в нее падшие духи. И нам нужно не только покаяться в этом моменте на исповеди, в церкви, в своей личной молитве, но и как-то подумать, как в будущем этого момента можно избежать. В каком-то смысле здесь христианина можно подобить бойцу, который, да, которого в очередной раз на ринге сбили с ног, и вот сейчас он с тренером должен подумать, почему именно вот его сбили с ног, и как на будущее, как ему тренироваться, чтобы эту ситуацию не повторить. И христианин в книгах у своего духовного отца ищет ответ на этот вопрос, как в будущем избежать вот этого падения. Чтобы перебрать весь свой круг своей жизни, вот, ситуации, которые у нас на работе случаются, там, с коллегами, с детьми, там еще где-то, уходит не один год. 3, 5, 6, 7 лет нужно вот так вдумываться в окружающую на жизнь. Только потом потихоньку ситуация более-менее начнет утихомириваться. Но есть люди, которые, в принципе, сами ни в чем не виноваты, которые получили вот это греховное поражение, да, в наследство от родителей. Если родители жили вне поля благодати, сами переступили через какие-то фундаментальные законы, участвовали в убийствах, в абортах, участвовали в карательных каких-то экспедициях, то их дети вырастают, конечно, детьми одержимыми, вот, которые хотят что-то ломать, крушить, которые испытывают вспышки ненависти. Но таким детям, у которых начался вот такие моменты, вот как у этого юноши, да, конечно, ни в коем случае нельзя отчаиваться. Надо понимать, что ему к добру будет стремиться тяжелее, чем прочим людям. Но если, несмотря на негативное наследство, он сумеет все-таки научиться жить в добре, стремиться к благодати, то он не только себе поможет, но и своим родителям. И в заключение хотелось бы указать на бессмертное творение, да, можно сказать, не творение, диалог Серафима Саровского с Мотовилом о стяжании благодати Святого Духа. Серафим Саровский говорил, что каждое дело, делаемое ради Христа, сообщает человеку благодать Святого Духа, но наиболее всех молитва. И поэтому, чтобы победить внутреннее зло, человеку необходимо как-то так настроить свою жизнь, чтобы максимально избегать любого греха, да, который выводит его из благодатного покрова, и одновременно так настроить свою жизнь, чтобы быть в каком-то поле божественных заповедей. И тогда, научившись годами вот жить в каком-то таком равновесии, человек может надеяться на изгнание внутреннего зла. И также еще вкратце упомянуть два момента, которые таранит человека, которые его открывают для внутреннего зла. Первое – это три момента. Первое, может быть, человека самого не зависит. Святые отцы говорили, что после грехопадения Адама Господь дал людям кожаные ризы телесные, чтобы закрыть их от мира падших духов. Эта телесность включает и нейроструктуры, определенную структуру нашего мозга, которая помогает нам сопротивляться злым мыслям. И мы знаем, например, когда мы не выспимся, когда у нас мозг угнетен, насколько нам тяжело сопротивляться этим нелепым мыслям. Вот просто есть люди, у которых в результате какой-то травмы, кстати, какие-то явления, вот эта способность угнетена. И поэтому падшие духи, они таранят человека. Но и для этих людей, вот, возможно, благодатная жизнь и закрыться от этого влияния. Второй момент – это торможение, торможение вот этой нашей разумной деятельности, которую нам дал Господь, чтобы защититься от мира падших духов. Это торможение связано с употреблением алкоголя, с медитативными психопрактиками, с любыми явлениями, в которых замирает эта внутренняя разумная жизнь человека. Это уныние, апатия, отчаяние, даже сильный испуг, даже смерть близких, когда человек ложится на диван и в этой депрессии ничего не хочет делать. В этот момент зло, оно в него втекает, и потом его изнутри начинает разрывать. И третий момент – это сильные страсти, экстаз, это гнев, это ненависть, это игровая деятельность, это казино и прочее, прочее, потому что в момент сильного экстаза человек не контролирует свои действия, свое сознание, и это зло в него входит. И вот эти два хотя бы последних пункта мы должны исключить из своей жизни, вот как-то научиться жить так, чтобы жить в мирном состоянии духа, в котором мы способны вот, быть соединенными с благодатью, которая нас и защитит. И остается всем пожелать вот этого, найти путь вот к такому жизненному равновесию, в котором для нас стало бы возможно своим благодати Святого Духа. Ну, а Господь подсказал, да, путь к этому равновесию, что сей род не исходит только от молитвы и поста праздника.